Вмешательство Бога. Если бы мне нечего было больше сказать, кроме того, что сказано, я бы и не начинал. Но у меня есть чрезвычайно важная весть, удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается во всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Весь этот горемычный мир лежит перед взором Божиим, и Бог принимает меры. Его вмешательство чудесно. Это самая восхитительная весть Библии. Он разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. То, что наша современная жизнь непочтительно отстраняет Евангелие об Иисусе, не говорит против Евангелия об Иисусе, но свидетельствует о недальновидности нашего времени, так как Иисус является единственным шансом нашего спасения. Что может быть более величественным, чем то, что совершил Бог, разрушив стену между Ним и нами, послав Сына Своего в этот мир разобщенности с Богом, раздражения и раздоров? Пришествие Сына Божьего, Иисуса Христа, совершенно меняет ситуацию. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется. Иисус не был разобщен с Богом. Иисус – Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, он был основателем религии. На это я ответил. Тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого. Я имею в виду того, кто сказал о себе, что он приходящий с небес, а мы сущие от земли. Да, я говорю о нем, о Сыне Бога Живого, имя которого Чудный, посредством которого Бог вторгся в наш погибший проклятый мир. Кроме того, его никто из людей не раздражает. Его не раздражает даже Иуда, предавший его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер перед его смертью, когда он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не могли есть при помощи вилки и ножа, но они ели. Прежде всего, они сняли сандалии, там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, как Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом, ведь один из них должен принести воды и омыть остальным ноги, а Иоанн самый молодой и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, как Петр действует мне на нервы. Вечно он мне указывает, ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Иаков думает, что ему это не к лицу. Он же один из любимых учеников. Пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг другом, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели Он пойдет за водой? Но Он идет. Берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет всем ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Иакову, Матфею, я чуть было не сказал, и мне. Таков Иисус, тот, в котором все, Бог в нем, а Он возлюбил всех. Я должен вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Таким Он мне дорог больше всего. Как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме, пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест, того с терновым венцом. Я хотел бы вам представить, друзья мои, Он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, пойдите к кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертые объятия Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните Ему свою руку и скажите: «Тебе я хочу принадлежать». И это будет вашим первым шагом к примирению с Богом. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус – Божий посланник мира. Примите Его. Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мною двух войн и нацизма, я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели, да они сами не принимают их всерьез, и я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринять всерьез. Это стоит сделать. И если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что не могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите Его предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус нас вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявши ваши грехи на себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему, пали ниц пред Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю. Я принимаю Тебя». Это приведет вас к жизни. Иисус дарит мир с ближним. Но там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. Сейчас слушайте внимательно. Среди вас есть прекрасные христиане. Но если вас другие люди раздражают, то не все в порядке. Ясно ли вам это? Вы скажете: вы бы знали мою соседку, эту козу. А я вам говорю, пока вы ее не полюбите, у вас не все в должном порядке. Если Иисус вторгается в нашу жизнь, то раздражение, постоянно вызываемое кем-то, проходит. Видите ли, в ком пребывает Иисус, тому Он дарует мир с Богом и мир с тем, кто нас раздражает. Если есть люди, которые вас раздражают, то вам нужен Иисус. Ничто иное вам не поможет. Ваши нервы не выдержат такой жизни. Иисус должен вас примирить с Богом и стать вашим достоянием. Тогда и с другими будет все хорошо. У меня есть очень близкий для меня друг. У него хорошая квартира. Но у владельца, который сдает ему квартиру, скверный характер, и к тому же он очень жаден на деньги. И вот на днях хозяин квартиры прислал ему бессовестное письмо, в котором приказывал сделать то-то, заплатить за то-то. Мой друг рассказывал: волосы у меня встали дыбом. Я пошел к письменному столу, чтобы ему ответить. Вдруг передо мною встал образ Иисуса, умершего за меня и за хозяина квартиры. Я уже не мог ответить так резко. Тогда я пошел к нему и сказал: «Послушайте-ка, неужели мы действительно будем так разговаривать друг с другом? Мы же оба порядочные люди. Может быть, мы здраво поговорим? Я вас действительно уважаю, поэтому нет необходимости со мной так поступать». Хозяин был побежден так, что скандал не состоялся. Теперь они добрые друзья. Хозяин со скверным характером и последователь Иисуса. Позвольте мне еще что-то рассказать. Будьте внимательны. Я знаю одного человека по имени Депоццо. Он французский евангелист. С тех пор, как он побывал в концлагере, у него раздробленная рука. Он-то мне и рассказал одну историю, которую я никогда не забуду. Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник. Меня завели в комнату, где был накрыт стол. На столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря. У меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподносили фантастические блюда одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода. Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе. Он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье». Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как жене пришлось экономить, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря его поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно. Я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Это был момент, когда раздражение достигает высшей точки – ненависти. Допоццо продолжал. В то мгновение мне стало ясно, что означает «любовь Божия излилась в наше сердце». Я мог любить этого человека. Я думал, бедный ты человек. Нет такого, кто мог бы тебя любить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо мне быть детем Божиим. Вы понимаете? Да Допоццо мог питать к нему сочувствие и милосердие. Этот человек не раздражал его. Начальник это почувствовал. Он вскочил и выбежал. После войны Допоццо как-то навестил его. Тот побледнел. «Вы хотите отомстить?» «Да», — ответил Допоццо. «Я хочу вам отомстить. Я хотел бы выпить у вас чашку кофе. Я привез с собой торт. Мы теперь вместе сядем и поедим». Человек тот вдруг понял, тот, кто находится под властью Иисуса, не может уже ненавидеть. Он свободен от раздражения, так как любовь Божия излилась в его сердце. Я, старый пастор крупного города, очень часто слышал, как сетуют: «Я так одинок, меня никто не любит». Я не могу больше такое слушать. В таком случае мне хочется сказать: «А ты? Где человек, который бы мог сказать о тебе: он мне оказал любовь?» Знаете ли, я нахожу глупым, когда люди постоянно сетуют: «На свете не существует любви, а сами холодны, как сосульки». Простите меня за грубое выражение, но я происхождением из Рурской области, а там говорят грубо. Когда я это понял, то решил, что буду проявлять любовь. И вдруг заметил, что мы вовсе не в состоянии проявлять ее. Наше сердце невыразимо эгоистично. Существуют люди, которых можно любить, так как они симпатичны нам. А те, которые действуют на нервы... Я вспоминаю беседу с одним рабочим коммунистом, который говорил: «Мы участвовали в Шанхае в демонстрации кули». На это я возразил: «Это прекрасно. А каковы ваши отношения с соседом?» И у него выскочило: «Если я его встречу, то он у меня получит». Понимаете? Люби своего дальнего. Это не так трудно, но люби своего ближнего. Это уже посложнее. Итак, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу. Это дар Божий. Друзья мои, это, конечно, не просто. Я сам это испытал, а именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом, и затем хочет даровать нам и мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что другим нас терпеть намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои проступки по отношению к другим. И тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дает прощение грехов. Вы понимаете, самую большую революцию в мире творит Иисус. Но Его нужно принять. И поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли слушать. Я желал бы, чтобы вы сказали: я нашел Иисуса, а Он нашел меня. Все должно измениться, но как? Во времена моей юности все с восторгом читали новеллы писателя по имени Макс Эйд, который в настоящее время забыт. Он в сущности был инженером и брал свой материал прежде всего из истоков технического века. Одна из новелл называлась «Трагедия призвания». В ней изображен молодой инженер, который однажды при необычных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы, а в начале технического века еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, флагами, корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине. У него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только жена. Каждый раз с наступлением осени он исчезал. Он лежал в своем месте. Когда ночью бушевал шторм и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он буквально чувствовал силу шторма, обрушивающегося на опоры его моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он снова в Лондоне. Тогда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города. Никто не замечает, что в сущности он всегда объемлен страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачной тайной его жизни. Макс Эйд потрясающе описывает, как этот инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона, но вдруг они исчезли в буйстве шторма, и он сразу понял: поезд рухнул вниз, в бушующую пучину, мост переломился посередине. Когда я еще, молодой парень, прочитал этот рассказ, мне пришла в голову мысль: разве это не сказано о каждом из нас? Где мы строим мост твоей жизни? Если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх: правильно ли я построил мост твоей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост нашей жизни не вполне в порядке. И это первое, что я хотел бы вам показать. Не все в должном порядке. Будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который, в конце концов, не признался бы: «Все в порядке?» «Нет, многое должно бы быть иначе». Я, конечно, не могу сказать, где слабое место у моста вашей жизни, но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение: я должен измениться. Вот в этом и том я должен изменить все к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли эфиоплянин переменить свою кожу, а барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мир наполнен нравственными речами, благими намерениями, но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться, и чувствую, что мост их жизни не совсем в порядке. Они же меня спрашивают: ну что же нам делать? Мы же не можем сами измениться. Да, это так. Развратный человек не может сотворить себе чистое сердце. Лжецы не могут сделать себя праведными. Эгоист не может вдруг проявить жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при этом таким же себелюбивым, как и прежде. А нечестный не может сделать себя честным. Ой, если бы я знал, в каком месте неисправен мост вашей жизни. Но Бог может вам это указать. Это удивительная истина, на которую нам указывает Библия. Я ведь раскрываю вам не свои идеи, но возвещаю то, о чем говорит Слово Божие. Библия сообщает невероятную, захватывающую дух истину. Она говорит: живой Бог послал в мир посланника, который может изменить нас и всю нашу жизнь. И это никто иной, как Его Сын, Господь Иисус. Все может измениться. Друзья мои, зависит ли от церкви то, что люди считают христианством скучным? Я же считаю. Нет более захватывающей дух вести, чем та, что Бог послал своего Сына в мир как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он, и только Он может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства. Себелюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. Иисус изменяет людей. Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я мог бы привести вам множество примеров, и поэтому нам, сознающим, что мост нашей жизни не совсем в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус. Не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель. И Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть. которую я возвещаю. Позвольте мне разъяснить вам на примере то, что я только что говорил. Недавно я был неделю в Мюнхене, к прекрасным достопримечательностям которого относится огромный парк в центре города, так называемый Английский сад. Так как моя гостиница находилась недалеко от парка, я каждое утро заходил туда. У входа был маленький деревянный мостик через небольшую речку. Слева от деревянного моста вода стремительно ниспадала через запруду. Однажды я увидел, что там, где вода не спадает, крутится большой кусок дерева. А так как у меня было много времени, я наблюдал, как этот кусок постоянно вертелся по кругу. Иногда казалось, что он попадет в поток и поплывет дальше. Но вот его снова подхватывает водоворот. Когда я пришел на следующий день, кусок дерева был все еще на прежнем месте. Со стороны казалось, что он стремился попасть в поток, но его постоянно подхватывал водоворот. Вы можете себе это представить? Там протекал стремительный поток, но кусок дерева все время вертелся по кругу. Такова жизнь большинства людей. Все вращается в одном и том же кругу. Те же грехи, те же нужды, то же разочарование в сердце. Одни и те же будни, один и тот же круг. Но рядом существует поток, который исходит от Сына Божьего, от Иисуса. Этот Иисус умер за нас на кресте. Как вы думаете, если Бог позволяет Сыну Своему так страшно умирать, то не означает ли это что-то особенное, даже если вы в этом пока ничего не смыслите? Поднимите мысленно взор. В этом же должен заключаться какой-то смысл. Невозможно же пройти мимо. Вам следует приложить все старания, чтобы это понять. А затем Бог воскресил его в третий день. От Иисуса исходит поток освобождения. Но мы, как кусок дерева, только вращаемся по кругу вокруг себя. Я подумал там, в Английском саду, то стоит лишь подтолкнуть этот кусок дерева, и он окажется в потоке. Но я не мог дотянуться, не желая упасть в воду. Мы не кусок дерева. И этот шаг из вечного старого круга, этот шаг в поток спасения, который исходит от Сына Божьего, должны сделать мы сами. А после мы увидим, что все же Бог нас извлек. Я вам должен сейчас сказать, вы должны сделать этот шаг сами. Есть люди, которые очень явно чувствуют, что Бог влечет их совершить этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, исходящего от Иисуса. Я хотел бы пояснить вам это на нескольких библейских историях. Апостол Павел узником был доставлен в Кесарию, где находилась резиденция римского правителя. Нового римского прокуратора по имени Фест однажды навестил иудейский царь Агриппа со своей женой Вереникой. Они проявили интерес к узнику по имени Павел и очень желали его послушать. Фест обещал, что на следующий день они его услышат. И вот когда Фест, Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью в судебную палату с тысяченачальником и знатнейшими гражданами, заняли свои тронные места, было велено привести узника Павла. Но через несколько минут происходит смена декораций. Уже не Павел становится обвиняемым, а все общество, окружающее его. Павел произносит евангелизационную проповедь, в которой он разъясняет своим слушателям, что представляет собой Иисус. На этот раз он не столько говорит о их грехах, сколько о Сыне Божьем, изобразив перед их духовным взором того, который сказал: «Кто теперь жаждет, придите ко мне, пейте». Вы, которые не удовлетворены своей жизнью, но имеете обремененную совесть, страх перед смертью, жажду и голод души, желающей к Богу, слушайте, Иисус и к вам простирает руки со словами: «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные». Так на делах проповедовал Павел и представил им величие Иисуса, который повстречал в своем речи. Когда Павел закончил, правитель Фест сказал: «Говорить ты можешь прекрасно, Павел, но, по-моему, то, что ты говоришь, похоже на безумие». Он ничего не понял, этот Фест. Библия говорит о некоторых людях, что их сердца опечнели. Да, это было, с них все стекает, они ничего не воспринимают. Возможно, среди вас тоже есть люди, сердца которых опечнели. Таковым был и господин Фест. Но царь Агриппа был весьма потрясен, и меня поразило то, что он сказал: «Павел, еще немного, и ты убедишь меня сделаться христианином, учеником Христа. Еще немного». Но он ушел, и все осталось по-прежнему. Как тот кусок дерева в английском саду все кружится в прежнем круговороте, в тех же буднях, в той же жизни, как до самой смерти, отправляясь прямо в ад. Прежняя песня о грехе и самоправедности. А у вас тоже все остается по-старому? Тогда Иисус напрасно умерся в вас. Тогда вам нет прощения, нет освобождения, нет мира с Богом. Не достает лишь одного шага. Еще немного, и я бы сделался христианином. Это удивительно. Люди, называющие себя христианами, все же не дети Божьи. Люди, называющие себя христианами, все же идут на погибель. Люди, называющие себя христианами, все же остаются без примирения. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Во что только не верили немцы во времена Третьего Рейха, в фюрера, в Германию, в окончательную победу, в чудо оружия и так далее. Во все возможное мы уже верили, но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом, а его можно иметь только посредством Иисуса. Thank you.
Вы прослушали шестую часть книги Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Текст читал Николай Козий. В работе принимали участие Валентина Бойко, Игорь Нечитайло, Андрей Соколовский, Нина Реус.